Вы продолжаете слушать утреннюю панораму Домской площади. Точное время 8:06. Латвия вступила в ЕС 12 лет назад. Много воды утекло с тех пор. Тогдашний евроскептицизм за это время сменился на сдержанный еврореализм. В маленьких странах понимают, в трудные времена лучше держаться вместе и влиять на процессы сообща, чем оставаться в стороне. К таким выводам пришли латвийские и зарубежные эксперты в ходе недавно проведенного исследования «Евроскептицизм в маленьких странах Евросоюза». В 2003 году поддержка ЕС в нашей стране была самой низкой среди стран Балтии. Сейчас показатели немного выросли, и по данным СКДС, членство Латвии в ЕС в прошлом году поддержало 37% респондентов. Но отношение в целом осторожное. О том, что дает повод евроскептикам сомневаться в Европейском Союзе, этим утром говорим с исследователем Института внешней политики Латвии Карлисом Буковскисом.
Прямая речь. Без купюр.
Итак, вдруг мы заговорили о евроскептицизме. Почему? Какие основания для этого возникли?
Не, ну если мы посмотрим на то, как действуют партии не только во Франции, не только в Великобритании, но и в той же самой Польше, в той же самой Венгрии, в той же самой Германии, появляются много партий, которые всегда были маргинальными, но они сейчас, в принципе, у них моментум, когда они свою оппозицию Европейскому Союзу высказывают намного чаще и намного больше. Если мы посмотрим на то, что как нам жить дальше после референдума в Великобритании, тогда в этой ситуации, конечно, надо подумать о том, если мы в ситуации, когда мы можем интегрироваться дальше, как на это смотрит сообщество Европейского Союза.
Какой градус этого евроскептицизма вот сейчас в Латвии, как вам кажется?
В принципе, та реакция, которую мы видели после вопроса миграции, появления на политическом столу, тогда мы, конечно, видим, что это евроскептицизм как-то, или я бы не сказал даже не евроскептицизм, я бы назвал это еврокритицизмом, или даже евронихилизмом. Идея не то, что нам надо покидать Европейский Союз, мы просто становимся более критичными, когда мы относимся к Европейскому Союзу. Вот эта вещь, которая появляется чаще, и появлялась особенно, если мы смотрим на вопрос беженцев и миграции как такого. Но если мне надо дать оценку, на сколько процентов у нас евроскептицизма или на сколько градусов, но если мы берем градусы, тогда, например, можем говорить о 8 до 10. В принципе, те люди, которые не видят себя в Европейском Союзе до конца, они просто не ощущают влияние Европейского Союза, они не видят, как это и почему эта организация вообще существует и как она позитивно воздействует на них, или даже не чувствуют даже и негативного воздействия.
Вы выделили этих людей в определенную группу. Вы говорили о том, что это люди, как правило, с низкими доходами, которые, в общем-то, не очень-то пригодились в эти новые времена.
Проблема в чуть-чуть другом. Это не только люди с низкими доходами. Это люди, в принципе, у которых нету бизнес-партнеров или личных связей с другими странами Евросоюза, и, в принципе, которые не ощущают себя как часть европейского сообщества. Они, может быть, даже не ездят по Европейскому Союзу, они не понимают, зачем им надо было евровалюту, потому что они не понимают, как их жизнь в этой ситуации поменялась. Вот люди, которым кажется, что они, может быть, до какой-то степени евроинтеграция их обошла. И что они не понимают, они не чувствуют себя частью этого. И потому им они высказывают свое недовольство в этой ситуации.
А евроскептицизм зависит ли от размеров страны?
До сих пор, никогда в жизни не было такой ситуации, что Латвия могла бы влиять на внешние политические вопросы и регуляцию, например, вопросов, которые тоже в Германии решаются. В принципе, эта ситуация, что мы коллективно принимаем решения, в принципе, дает нам возможность высказать свое мнение и сказать, что нам нравится, что нам не нравится, и как мы хотим, чтобы это все выглядело. Если мы не участвуем, тогда в этой ситуации никто не будет на нас даже внимания обращать, и на то, что мы думаем насчет Европейского Союза или каких-нибудь регуляций в нем.
Но самое большое евроскептики, по крайней мере, так кажется, когда обсуждают какие-то важные вопросы для всех стран. Это Венгрия, ее голос невозможно не заметить, и Польша, которая тоже довольно-таки агрессивно настроена по некоторым моментам.
Классический евроскептик, конечно, у нас всегда была Великобритания. Но это тоже по
какой-то... Ну, святое место пусто не бывает. Теперь Великобритания фактически уже почти за бортом.
Это очень интересная идея. И мы, наверное, даже можем такое и увидеть. Потому что, конечно, страны Вишеграда, они не хомогенны. Они, у них разные подходы к вещам. Словакия, например, очень хочет более близкую интеграцию стран Евросоюза, например. И они предлагают разные решения. Их, сейчас их президентство в Совете Европейского Союза, они, в принципе, в этой ситуации, конечно, довольно-таки активны и очень даже проевропейски. То, что насчет Венгрии, то, что насчет Польши, наверное, насчет Польши мы тоже надо говорить, но это чуть-чуть по-другому, потому что эта ситуация намного сложнее, чем может быть даже ситуация в Венгрии. Но мы видим, что да, это критика, которую многие высказывают, она, в принципе, находит уши, которые это слышат. Конечно, тут вопрос о том, откуда у Венгрии появились и у господина Орбана вот эти идеи, и на что он надеяться, и что каков план. Потому что, в принципе, одно вещь — это критиковать все, а другое — совсем предлагать что-нибудь взамен.
Но тут... часто говорят, что это блеф, это много слов из ничего.
Как мы знаем, политики так тоже делают, но это мы узнаем только тогда уже, когда ситуация развивалась чуть-чуть подальше. Мы думали, что голосование насчет Brexit тоже блеф. И, наверное, это даже сами политики в Великобритании. И много людей даже это думало, потому что много людей даже, которые настроены за Евросоюз, они даже не пошли голосовать, потому что они думали, ну да, ну зачем нам решать такой вопрос, который мы таки так знаем, что все решится позитивно и все. А ситуация развилась совсем по-другому.
А какие поводы сейчас Евросоюз дает, чтобы сомневаться? Вот говорили, что в долгосрочной перспективе он хорош, потому что он развивает большие длинные проекты, долгие. А вот в том, чтобы отвечать на какие-то конкретные проблемы, вот те, которые есть здесь сейчас, ну тут все-таки хромает.
Решения принимаются очень медленно, но это, конечно, ситуация всех. Надо выслушать, всем надо давать поводу высказаться. Все хотят сказать все, что хотят. И в конце концов, чтобы это решение было принято, это, в принципе, занимает очень долгое время. То же самое в многих больших странах, то же самое ситуация, но в Европейском Союзе, конечно, это ситуация, в которой демократическими способами страны делегируют свой суверенитет в Европейской комиссии, Европейскому парламенту и другим институциям. И, конечно, вот этот момент всегда надо брать в учет, потому что всегда люди и политические партии, они будут думать насчет того, надо это или не надо, не слишком ли это рискованно. И в конце концов, когда эти решения делаются, тогда, конечно, этот процесс очень долгий. И, конечно, мы сразу не видим результата. Потому и многие вещи, которые, например, тот же самый кризис, экономический кризис, который у нас был, тоже решения принимались многие годы. И в конце концов, кризис начался в 2008-м. Самые документы, которые и решения, которые были приняты, многие из них были приняты в 2012, даже 2013 и 2014. И даже некоторые даже еще продолжаются, потому что это процесс, который надо смотреть, как ситуация меняется, меняется ли она вообще и нужны ли эти решения. Потому что многие страны, конечно, иногда думают насчет того, а надо ли, может быть, это пройдет так и так, зачем это нужно. Но вот это процесс, который политический процесс, который в конце концов решения принимаются, но это очень долго, потому что мы, в принципе, отдаем нашу возможность решать все вопросы только самим, мы отдаем коллективно решать.
Опыт Люксембурга тоже интересен в том, как они видят вот эту вот большую европейскую машину, как они с ней живут, коммуницируют. Как вам показалось, что вот в этой позиции маленькой страны хорошего, что может быть не очень хорошего?
Не, ну Люксембург, конечно, у нас очень яркая страна, потому что если посмотреть, сколько разных политиков и Европейской комиссии, и Европейского союза из Люксембурга, тот же самый президент Европейской комиссии, в данный момент тоже бывший премьер Люксембурга. Если мы посмотрим на то, сколько разных организаций, частей Европейского Союза находится в Люксембурге, это порождает совсем другое восприятие Европейского Союза. Они в центре, они видят себя как в центре, и они очень маленькие, но в данный момент они тоже очень влиятельны. И это, конечно, порождает много позитивных эмоций. Люксембург был частью Европейского Союза с 50-х годов. Они уже два или три поколения, которые уже не знают, как это жить без Европейского Союза, и они в этой ситуации очень даже влиятельны, потому что из-за того, что они знают языки, из-за того, что институции, из-за того, что они... У них люди, которые способны работать.
Ну вот кто-то из ваших коллег высказал такой, скажем так, рецепт против евроскептицизма. Да? Нужно больше говорить, нужно больше объяснять, что стоит за конкретными решениями, почему сделали так, а не вот так, кому от этого будет хорошо, кому плохо, будет ли это работать, и почему до сих пор нет вот такого механизма, который бы раскладывал все по полочкам.
Проблема в том, что, в принципе, решения, которые сделаны, они объясняются. Но это не всегда люди, когда они понимают, в чем суть, потому что иногда это очень технические решения, высказывания, очень бюрократические, это название документов и многое остальное, она, в принципе, очень-очень комплексна. И в результате получается ситуация, что люди не до конца всегда понимают, что это такое и почему это вообще принято. И тут есть вопрос в том, что это, конечно, система, которая постоянно принимает разные решения на основе каждый день, в принципе. И мы видим, что это тут очень много решений, которые приняты, но в конце концов вопрос в том, что одно дело то, что люди не замечают некоторые там технические вещи, которые приняты, но другое совсем дело, когда много мифов, которые есть много вещей, которые, в принципе, кто-то где-то когда-то сказал, люди уже воспринимают это как данное. И в конце концов вопрос в том, как решать вот эту дилемму, в которой мы находимся. Потому что как мы можем решить проблему и рассказать людям, что, знаете, Европейский Союз все-таки дает вам это хорошо, если самая первая реакция, когда люди слышат Европейский Союз, это те, которые у нас там отнимают, вот это те, которые нам посылают беженцев. И кто-то,
новые квоты придумывают.
Да, в том-то и дело. Но вот это вопрос, который, в принципе, поглубже, он связан со всей культурой масс-медиа. Это мы видели, кстати, даже один из тех проблем, почему в Великобритании референдум вышел так, как он вышел, то, что 30 лет, в принципе, масс-медиа говорили, что Европейский Союз плохой, политики использовали его как аргумент, что нам там запрещают это, нам говорят вот это, мы этого не хотим. И в конце концов, когда был поднят вопрос о референдуме, тогда оставалось пару лет, чтобы людям сказать, знаете, не, Европейский Союз все-таки хороший. Но это не работает так. Нельзя все время говорить и всегда везде находить плохие вещи и потом ожидать то, что люди будут думать о том, что да, это очень позитивно. Нет, они слышали только негативное об этом. Вот в этом проблема, мифы. Это не то, что нам надо не критиковать Европейский Союз. Там много вещей, которые, и многие страны это делают, это когда решения принимаются, очень много вещей, которые даже были идеи, но которые никогда не вышли. Но вопрос в том, что нам надо быть честными, посмотреть на свою жизнь и подумать, хорошо мне или нет? А что нехорошего? Почему? И кто виноват? Не так, что да, Европейский Союз сразу, а кто виноват?
А что бы вы покритиковали вообще в Европейском Союзе, вот в том, что он дал Латвии за это время, пока мы там находимся, или пока мы в еврозоне, и что хорошего?
Европейский Союз, он слишком массивный, он слишком непонятен. Нельзя объяснять людям что-нибудь и просить у них понимать, что им такое, что сложно понимать. Потому что если мы посмотрим даже на те же самые национальные институции, но люди понимают, зачем у нас Сайм, люди понимают, почему у нас кабинет министров, понимают, почему у нас другие институции. А то, что в ситуации Европейского Союза, люди не до конца понимают, а какая роль Европейского парламента, какая роль Европейской комиссии.
Почему он находится в трех разных фактически местах? Да, Люксембург, Страсбург и Брюссель.
Да, в том-то и дело. Этот весь процесс почти 70 лет он развивался, и всегда были компромиссы, всегда было какие-нибудь решения, которые, чтобы всем было хорошо. И в этой ситуации, людям просто так понять, что, почему и когда, и сказать, что нет, Европейская комиссия только предлагает вещи. Это не значит, что она это принимает сразу и все, нам так и жить. Нет, она предлагает вещи, и тогда мы решаем насчет их, включая Латвию. Это самое сложное. А то, что позитивно, тут каждый человек может посмотреть на то, что если мы посмотрим даже на инвестиции, которые в Латвии появлялись с года, когда мы присоединились к Европейскому Союзу, и посмотрим на то, какие данные сейчас, там даже в некоторых ситуациях там 7 раз больше инвестиций. Посмотрим, если правильно помню, 2 миллиарда Foreign Direct Investment было в 2004 году, и в 2014 уже 14 миллиардов. Тогда мы уже посмотрим, что это не только деньги, которые один государственный бюджет технический, который мы можем использовать из европейских фондов.
А чем вы объясняете успех или неуспех партии евроскептиков? Это такая хорошая тематика, на которую многие делают свой политический пиар. Работает ли она?
Евроскептики в данный момент используют ситуацию, что есть много людей, которые просто не до конца довольны той ситуацией, как она развивалась. И много вещей, которые Европейский Союз решал недавно, тот же самый вопрос беженцев, он очень эмоционален. Он очень эмоционален, и люди, конечно, видят в этом и себя, и они понимают, что что-то может быть не так, и, может быть, это была последняя капля, которую мы добавили к этим мифам, которые уже существовали, которые, в принципе, делают ситуацию такую, что евроскептикам есть о чем говорить и есть на кого работать. В ситуации Латвии, конечно, у нас вопрос, что альтернатива. Великобритания себе альтернативу нашла. Будет ли она в этой ситуации позитивная или негативная, ну, это мы увидим, но уже по расчетам видно, что, в принципе, ущербы будут. Не только для них, и для Европейского Союза тоже.
Кстати, у Великобритании английский – это один из языков, официальный язык Европейского Союза. Останется ли он после того, как Великобритания решит, что все, вот настал тот момент, когда мы, ну вот, совсем вышли, совсем разорвали эти отношения?
Ну, вот это один из вопросов, который самый трудный, потому что есть, конечно, вариация. Люди говорили насчет того, что в Ирландии английский язык тоже используется, в Мальте он используется, так что, в принципе, они как будто могут найти...
Лазейки нашли, скажем так, да?
Очевидно, надо будет найти, потому что, насколько мы знаем, да, французский, да, немецкий – это рабочие языки, но все-таки английский был тот, который доминировал. И это будет очень трудно для многих, если мы перейдем только на французский, и многие даже это не захотят в этой ситуации. Так что, в принципе, баланс, который был из-за английского языка, он, наверное, будет и... Ну, наверное, найдут возможность соблюдать его, да.
Напомню, нашим утренним гостем сегодня был исследователь Института внешней политики Латвии Карлис Буковскис.